Московская хельсинская группа. Юбилею посвящена специальная конференция в Москве под названием «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». В ней примут участие известные правозащитники, политики и общественные деятели. Об истории и роли Московской хельсинской группы я беседую с историком правозащитного движения Александром Даниэлем. С чего начиналась деятельность Московской хельсинской группы и кто входил в ее состав в то время?
Толчком к созданию хельсинской группы была следующая цепочка событий. Это заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, который был подписан и опубликован в августе 1975 года. И в течение нескольких месяцев после этого у нескольких человек, прежде всего, это был Юрий Федорович Орлов, потом, насколько я знаю, эта идея обсуждалась с Анатолием Щеранским, с Александром Гинзбургом, с Людмилой Алексеевой и еще, судя по мемуаристике, очень активно обсуждалась с Андреем Амальриком. Так вот, идея создания общественной организации, которая действовала бы в рамках подписанных Хельсинских соглашений и превращала бы, в общем, понятную всем демагогию в реальность, это была очень сильная идея, потому что, в общем, когда в течение многих там месяцев, если не лет, готовился этот заключительный акт в Хельсинки, то было совершенно понятно, что ни та, ни другая сторона, ни Советский Союз, ни его европейские партнеры по переговорам не принимают всерьез те положения Хельсинского акта, которые касаются так называемой третьей корзины, то есть комплекса проблем, связанных с выполнением базовых прав человека в странах, подписавших Хельсинский акт. Это была некая традиционная демагогия для западным правительством. Это нужно было для успокоения собственного общественного мнения. Советскому Союзу это, в общем-то, не нужно было, но почему не подписать, если все равно понятно, что никто особо требовать соблюдения этих прав не будет. Но тут в дело вмешалась, что называется, третья сила – общественность. И, как ни странно, вот советская общественность в лице диссидентов, которые создали вот эту самую, она длинно там очень называлась, полностью общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений. Ну а сокращенно Московская Хельсинская группа. И получилось так, что понятно, что эти люди, вошедшие в Московскую Хельсинскую группу, я назвал далеко не всех, и я даже назвал людей, которые не вошли в Хельсинскую группу. Андрей Мальвик не вошел в нее. Он уехал вскоре после этих обсуждений. Но, а вошли многие другие, которых я не назвал. Понятно, что эти люди брали на себя очень серьезную ответственность, потому что это уже не публицистическая деятельность протестная, как в диссидентских кругах до этого времени в основном было, да? Это действительно деятельность по сбору информации, как сейчас сказали бы, по мониторингу, анализу, систематизации информации о нарушениях прав человека, о нарушениях Хельсинского акта и уж в самую последнюю очередь работа по преданию их гласности. В этом смысле можно сказать, что Московская Хельсинская группа была первой профессиональной правозащитной организацией в стране.
Скажите, а вот эти принципы работы, о которых вы говорили только что, они сохраняются в нынешней деятельности Московской Хельсинской группы?
Думаю, что да. Думаю, что мониторинг нарушений прав человека сегодняшняя МХГ выполняет так же тщательно и аккуратно, как и та диссидентская организация, которая была создана в мае 1976 года Юрием Федоровичем Орловым. Но было еще одно очень важное последствие создания Московской Хельсинской группы. Через несколько месяцев после создания МХГ аналогичные группы были созданы сначала на Украине и в Литве, потом в Грузии, в Армении, не помню еще где. В какой-то момент, по-моему, существовала в Эстонии аналогичная группа и так далее. За рубежом возникли комитеты поддержки хельсинских групп, общественные же. То есть эта идея охватила, как бы сказать, постепенно, но довольно быстро, я бы сказал, охватила много и союзной республики, и за рубежом возникла широкая поддержка этой идеи. Возникло международное хельсинское движение. И это движение приобрело такую общественную силу, что стало реально влиять на государственную политику, прежде всего Соединенных Штатов. И так называемая доктрина Картера о том, что права человека не являются более внутренним делом государств, возникло именно на волне вот этого вот возникшего хельсинского движения. Это был полный переворот в философии дипломатии. Понимаете, права человека стали фактором международного значения.
Это был Александр Даниэль, историк правозащитного движения. Он рассказывал об истории и роли московской хельсинкской группы в российском и международном правозащитном движении. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю. Мы продолжим после объявления.